Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите, почему проваливаются реформистские правительства Центральной и Восточной Европы. Первая часть интервью с Вахтангом Кикабидзе. Как ударит финансовый кризис по республикам Северного Кавказа? И роль психолога в детских учреждениях. Таковы темы. Вступление бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз было обусловлено проведением некоторых фундаментальных реформ, которые обеспечили бы совместимость их социально-политических, правовых и экономических принципов с нормами Евросоюза. Но вот загвоздка. Безболезненных реформ в природе не бывает, а болезненные, как правило, встречаются населением в штыки. В ловушке реформ оказываются загнанными как правое, так и левое правительство региона. На днях ощутимое поражение на выборах в краевое самоуправление и в Сенат потерпело правоцентристское правительство Чехии. Символом реформ стал административный сбор в 30 крон, которые пациенты вынуждены платить за визит к врачу. В свое время такую же меру пыталось ввести социалистическое правительство Венгрии, но и там население отвергло ее на референдуме. С тех пор обстановка в этой стране накаляется с каждым днем. Глобальный финансовый кризис особенно тяжелые последствия имеет как раз в тех странах, где реформы были отложены в долгий ящик. Любая годовщина служит поводом для проявления общественного недовольства, как это случилось в Венгрии в минувшую пятницу по случаю очередной и даже не круглой годовщины восстания 56-го года. Послушаем будапештского историка Миклоша Куна.
52 года назад вечерняя демонстрация студентов вылилась в огромную революционную волну, и начались бои. А в это время к Будапешту уже подходили советские войска. Событие 56-го года, к сожалению, в наши дни разделяет Венгрию на два больших лагеря. Социалисты, которые стоят у власти, в частности премьер-министр Ференц Гюрчан, считают, что 56-й год – это, в общем-то, восстание, и даже не восстание, а, в общем, стремление к реформам со стороны венгерских реформ социалистов тогдашнего времени во главе с бывшим коммунистом Имре Надем. В то же время Виктор Орбан, лидер консервативной партии, Фидес, Союз молодых демократов, считает, что восстание вылилось в огромный протест против социалистического режима, и 56-й год – это символ единения венгерской нации, а в данное время Венгрия низвергнута в столь плачевное состояние, экономический кризис настолько ощутим населением, что 56-й год должен быть для нас огромным уроком. Это они высказали в своих выступлениях, и венгерское телевидение показало митинг, где выступил Орбан, и показало выступление премьер-министра Венгрии Гюрчана в здании Венгерской государственной оперы. Здание было буквально окружено полицейскими. Несколько сотен вооруженных полицейских охраняло здание. Дело в том, что прошедшие два года этот день выливался в огромные столкновения между частью населения, радикалами и провокаторами, кто знает, кто были эти люди, и полиции. На этот раз митинги прошли очень спокойно, никаких особых последствий праздника не было. Я, напротив, ощутил огромную апатию. Венгерское население очень тяжело переживает экономический кризис. Тут не до истории, сказал мне молодой человек, который со своей девушкой гулял мимо моего дома. Это было очень давно, сказал он. 52 года назад произошла венгерская революция. И вот, видите, отношение части населения. Миклош Кун, для Радио Свобода, Будапешт.
В Литве в минувший уикенд состоялся второй тур парламентских выборов. В результате от управления страной было отстранено коалиционное правительство во главе с социал-демократами, пытавшееся, хоть и крайне непоследовательно, проводить социально-экономические реформы. Как интерпретирует результаты выборов вильнюсский публицист Пранас Моркус?
Общее впечатление можно выразить словом «отрадное». Причины, по всей видимости, тут две. Первое – это крушение образований, созданных исключительно для обладания властью, и множество, прямо скажем, уже одиозных фигур. Прошлый Сейм – это был подлинно публичный дом, потому что перескакивание из фракции во фракцию, без всяких объяснений, и поэтому смывалось не только понятие партии и программ ее, но вообще всякие границы. Любопытнейшее крушение потерпела Прунскине. Ей удалось еще вывернуться от предвыборного скандала, когда выплыла наружу запись, кажется, 91-го года, где она весело рассказывает о том, как в ГБ ей давали кличку. Тут как-то она выскользнула. Дело не было возобновлено. Но она потерпела сокрушительное поражение в округе одномандатном, и, в общем-то, ее партия тоже уходит с политической арены. Провалились две партии популистические, партия отставленного президента Паксоса и загадочного богача Виктора Викторовича Успаскиха, который с трудом выражается не только по-литовски, но и по-русски. Тем не менее, второй тур и вообще общие итоги радуют тем, что избиратель стал зрелым. Политическая ситуация в Литве слегка оздоровела. Я вот никогда не голосую за так называемых социал-демократов, но отрадно, что они остались второй партией и, получив свои 26 голосов, потому что как-то два политических центра, объединяющих различные новообразования, они остаются стабильными. И еще одна штука. Очень зрелые голосования были в одномандатных округах. Это показывает, что вот избиратель на местах уже как-то отбирает трезво, как надо. Победила, как и следовало ожидать, сила, которая держалась в оппозиции. Это союз Отечества. Это, само собой, понятно на фоне расточительной и провальной политики, особенно последнего года, правительства меньшинства Киркилоса. Множились сигналы из Европейского Союза о том, что финансовая политика недопустима. Поскольку бюджет составлялся уже в зоне приближающихся выборов, то проект бюджета заложены обещания, которые загубили бы в конец экономику и все, что хотите.
А как можно охарактеризовать победившие на выборах партии? Какие правящие коалиции они могут составить?
Выигравшая сила, ее называют правоцентристской коалицией, на сегодняшний день кажется убедительным, потому что Андрюс Кубилюс, по-видимому, будущий премьер, имеет славу человека, который взял в свое время в свои руки страну в условиях русского дефолта и как-то вот в тот момент вырулил. К нему примыкают две прежде расколовшиеся либеральные партии, сейчас они, кажется, объединятся, так что речь может идти о коалиции трех партий – Союз Отечества, либералов и новой весной возникшей партии Возрождения. Ее глава Аруна Свалинскас, человек харизматический, и сейчас никто не может понять, от чего же он так быстро, вот эта партия подошла просто к линии, за которой она становится правящей. Дело в том, что в политической жизни Литвы существовал все время кризис говорения. Сеймы были в основном сборищами люмпенов, боролись не столько с вопросами экономики, права и другими, сколько с конструкциями депричастия и причастий. Несмотря на то, что за нами годы обильные, то, что называется, они, к сожалению, принесли образцы крайней расточительности и нерационального обращения с национальным продуктом и с теми возможностями, которые членство в Европейском Союзе предоставляло. Были серьезные очень предупреждения еврокомиссара по финансам Грибаускайте, и, к сожалению, премьер их демонстративно отшвыривал, как якобы преждевременными, неадекватными и так далее, и так далее. Я думаю, что если говорить о том, что вот в итоге как-то решило вот такой исход выборов, то фактором, мне кажется, два. Провальность экономической политики, расточительство, и в связи с грузинской войной возросшее опасение России и ее экономических мер по, так сказать, наказанию Литвы.
Но можно ли ожидать продолжения болезненных реформ в Литве, или же новое правительство приостановит их, во всяком случае, в контексте разразившегося финансового кризиса?
Я думаю, что как раз кризис поможет реформированию существующего уклада экономического, потому что это, в конце концов, в литовском менталитете. Литовский хозяин, крестьянин, всегда действовал и продвигался в условиях бедности. Первая задача правительства будет, конечно, реконструировать бюджет. Новый Сейм, по-видимому, за это возьмется. Убрать эти безумные совершенно какие-то поблажки, какие-то системы привилегий, обещания, которые погрузили бы окончательно в долговую яму страну и так далее, и так далее. Вот это самое первое – реконструкция бюджета. А далее уже следуют все те обещанные реформы, за которые не брались, потому что приближались выборы, и казалось, что они могут быть не приняты избирателями. Прежде всего, тут речь идет сейчас о реформе просвещения. Расплодившиеся университеты, падающий уровень преподавания. Смена министров в данном случае приводила только к кривотолкам и обещаниям. Декларируемая социал-демократами политика обращения к нуждам людей была лишь формулой. Это такая же буржуазная партия, как и Союз Отечества, скажем так. И я думаю, почти все, и реформу здравоохранения, и просвещения, можно все области жизни общества и государства перечислить, все это будет почти с белого листа начато. И что касается введения евро, то это не до жиру быть бы живу.
Таково мнение вильнюсского публициста Пранаса Моркуса. Обобщая, можно сказать, что глобальный финансовый кризис, поразивший Европу, который, скорее всего, будет сопровождаться кризисом производственным, еще более осложнит процесс проведения необходимых реформ в странах Центральной и Восточной Европы. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Когда в самом начале российско-грузинской войны Вахтанг Кикабидзе отказался от ордена дружбы и проведения юбилейного концерта в Москве, в российской прессе развернулась настоящая информационная война. В программах телевидения, в газетах, в интернете высказывалось мнение народа, клеймящее позором еще недавно популярного артиста. Олег Панфилов встретился с Вахтангом Константиновичем в Тбилиси. Слушайте первую часть интервью в цикле репортажей «Лица Новой Грузии».
Дом Вахтанга Кикабидзе на улице Тициана Табидзе в Тбилиси знают все. Если вы, как и я, потерялись, любой мальчишка отведет вас к Бубе. 70-летний актер по-прежнему себя так зовет – Бубой. И на приглашение ответить на вопросы «Радио Свобода» отозвался охотно. Пока я присоединял шнуры к микрофонам, Вахтанг Константинович говорил о российской политике. О том, что совсем не ожидал такого поворота событий, вспомнив поговорку о том, что рыба гниет с головы. Вахтанг Кикабидзе рассказывает о том, в чем, по его мнению, причина российско-грузинской войны.
С какой рыбы-то, с какой головы?
Я вообще рыбак сам заядлый. И в основном рыба ловится летом. А летом как раз ее есть опасно. Мы всегда проверяем зябры, да? Почему я эту фразу сказал, я после с головы, потому что мне вот уже 70 лет, и сколько я себя помню, народ никогда ни о чем не спрашивал. Потом кто-то в политике что-то нагадит, уйдет, через какое-то иное время народ начинает понимать, что надо его ругать, и все на него сваливает и сваливает, потом приходит второй, третий. Но такой страны, как бы наша была, аналогии в мире нет, потому что каждый, кто уходил, он свое оставил. Поэтому просто образ менялся. Удивительный случай, я снимался в фильме в Москве, долго снимался, там здесь таз уполномочен заявить. Ну, утром уходили на съемку, поздно приходили, утром уходил. Ну, приходишь, номер, что-то там поешь, что-то поспать, рано надо вставать и включаешь телевизор. Я обратил внимание, что на всех каналах играет симфонический оркестр московский. Один, второй, третий, четвертый, при том одна передача идет. Один и тот же дирижер, одна и та же музыка. Три дня играет. Потом я позвонил своим друзьям, умным, евреям. Я говорю, что происходит, объясните. Ну, наверное, говорит, скончался Брежнев. Я говорю, ну, понятно, что, допустим, так, музыка классическая проводит. Нет, они говорят, сейчас у них идет разборка, кого надо поставить на его место. И так и произошло все. То, что сейчас происходит, меня это абсолютно не удивило.
Ведь вас столько людей любили.
Я сейчас не о себе говорю, вообще это отдельный разговор. Я поехал в Гонию, у нас там маленькая квартирка на море, чтобы своих забрать. Это было 8 число августа. И вдруг дочка мне оттуда звонит, что ты, говорит, до горы доехал уже. Я говорю, нет, нельзя, развернись, говорит, обратно езжайте. Сейчас, говорит, начали горы бомбить. Но это представить было невозможно. Ну, единственное, что это близко от Южной Осетии, Самочабла, да, и говорю, все может быть. И я поехал буквально через, наверное, минут 10-15 после бомбежки. И вот начался этот ужас. Потом позвонили, что в Кахетию сбросили бомбу. Он сказал, играйте, сбросили. И вот это поголовно началось, значит, такая непонятная, ну, интервенция. Я с детства, когда говорили фашистские интервенты, это интервент, у меня слово было такое какое-то, все связано с фашистами было с детства. И, ну, там у нас маленькие тоже были гоны, поэтому я не мог рискнуть через Ахалцихи-Бисы, и там плохая дорога, очень 8 часов, не знаю, что там происходит еще, там 8-9 часов надо было ехать. Мы там застряли. Я к морю месяц не подходил, близко даже. Все время сидели ли у телевизора, или кто-то звонил, или прилетали какие-то журналисты, кстати, из Москвы, кто-то через Стамбул, Рен-ТВ приехала, потом начали звонки, что якобы, вы простите, что о вас пишут в интернете, то как вы могли сказать такую фразу, надо покончить с Россией. Я говорю, этого не говорил. Я говорю, эта газета у меня в доме лежит. Я сказал, надо по-грузински, это так звучит, трозы, кавы, сало, трусец. Побыстрее надо отойти от России. Но это, говорит, передала грузинская журналистка какая-то. Неправильный перевод, с кем-то конструкцию. Но потом я с ними начал разбираться. В общем-то, общем, фраза такая очень неприятная. Я все так сейчас очень так долго говорю. То, что произошло, я не удивился в Осетии и в Абхазии. Но то, что это произошло во всей Грузии, я до сих пор не могу поверить. Потом я все это обвязил, смотрел из его. И как-то не укладывается в голове. Потому что мой отец в 42-м Керчи погиб. Начнем с этого. Потому что он был не военно обязан. Кстати, был журналист. Он сам ушел на фронт. Мама как рассказывала. Он вот пришел, сказал, что мне стыдно ходить по улице. И сам пошел. Потому что, наверное, хуже эмблемы «Серп и молот». Ничего нельзя придумать. Я имею в виду чисто вот визуально. Вот это же надо придумать такой рисунок, сделать кирпом, да? Когда мы ездили за границу, и нас спрашивали там после концерта, подходили какие-то журналисты, я, в общем-то, все 5 континентов объездил. Да, морщились, когда вот мы говорили, что мы из Советского Союза. И было обидно, потому что моя страна, почему-то никто ее не любит. Все боятся. 24 часа мы слышали в молодости, что главный враг наш Америка, что это загнивающий Запад, что придумывает, что жвачку жевать нельзя, чистый носит нельзя. Наверное, что говорят, вот нет худа без добра, все-таки. Это какой-то умный человек в свое время придумал эту фразу. Как-то, если сейчас у нас мозгов хватит, в этой маленькой стране, как там мы будем, наверное, выбираться из этой ситуации. Ужасные вещи здесь происходили. Я все время говорю, самое страшное, когда дом изнутри ломается. Дом. Естественно, я принимаю нормальную оппозицию, как, допустим, граждане страны. Черные надо черным называть, а белые белым. Но я не люблю больных людей. Когда ГКЧП произошло, у меня первый был парень поехать в Москву и стать там около Белого дома. Почему-то меня дома удерживали. Никто же меня туда не звал. Я помню вот эту толпу, которая подошла к телевидению. Они все на друг друга похожи, вот эти люди. Там национальность теряется, как будто. Там какие-то больные лица, глаза сумасшедшие. И ты когда вот смотришь на такого человека, ты не можешь понять, что он что-то разумит или не может хотеть. Или сказать, или предложить, да?
Вы не обращали внимания, у метро в Москве, когда продают люди газету «Правда» или да. «Завтра», они все друг на друга похожи.
Да. И вот сейчас в домах навсегда разговор о чем, об этом, как дальше все произойдет, как это будет. Все мои близкие друзья говорят одно и то же, что надо как-то, чтобы народ сплотился. Я не уважаю людей, которые ничего не хотят видеть. Мне, может быть, много чего не нравится мне в политике. Это мое дело личное. Если мне не нравится, если я человек и гражданин, уважающий себя, я должен им сказать в лицо тому, кто виноват в этом, в принципе. Я никогда не буду на площади стоять и орать, матом ругаться в микрофон. Я всегда говорю, что мы проигрываем информационную войну. Ну, здесь нужны большие средства, естественно. По роде своей работы, значит, здесь страна маленькая, чисто артисту работать тяжело. И кроме этого, то, что я делаю, ничего не умею делать. Поэтому мне очень часто приходилось все эти годы ездить. Но я никогда не хожу в гости в дом, если я знаю, что кто-то меня там не любит, понимаете? Я так устроен. И когда Кобзон написал, что когда Бубе было трудно, мы его взяли, мы его поехали, никто меня никуда не брал. Я сам приехал и сам жил за свои средства. Если бы не хотели, никто билетов не покупал бы на концерт. Просто в России меня любили, я знал. Я говорю, да, я попробую, я 5 лет не пел, когда Звядовские дела начались. И когда это немного успокоилось, тогда я жене сказал, говорю, поеду я, большая страна, там примут, поеду в Таджикистан, Казахстан, Прибалтику, буду работать, гастролировать и кормить семью. Так и произошло. Первый день были 60% в Москве, потом 80%, потом уже аншлаги были. Кстати, Кобзон бы помолчал бы так, в принципе. Но нет, не в этом дело. Дело в том, что если человек профессионально делает свое дело, он везде будет работать. Как, говорит Кикабидзе, смог отказаться от ордена дружбы народов? У меня трое внуков, вот я клянусь внуками, у меня даже в голове не было, что это такое ажиотаж вызовет. Честное слово. Просто при том факте, что я мне звонили из Москвы, пришла телеграмма Медведева, что вас наградили, через несколько дней начались вот эти дела. Нормальный человек как мог бы взять эту награду, да? Я сказал, говорю, я не хочу, потому что у меня много российских, но у меня есть, допустим, орден чести. Я его никуда не выброшу, потому что орден дружбы, рукой дают орден дебют, это уже совсем по-другому выглядит. Ну и пошло, покатилось. В принципе, я сейчас без работы. Но они не учли то, что вот, мол, его надо наказать, вот у него такой был территория для работы большая. Сейчас я вот еду в Литву, потом еду на Украину, потом еду в Казахстан. Работы-то много. Просто жить надо так, чтобы себя уважать, наверное.
Вы как-то сказали в интервью, что вам перестали звонить друзья из Москвы, из России. Я говорил с Ирмой Сахадзе, и она сказала, да, и мне тоже. У нее стали печальные глаза.
Есть замечательный такая музыкант, Манна Надовичашвили, она ректор консерватории. Виола Челеста. Я недавно с ней разговаривал, она сказала, Губа, то, что год Киргиев приехал дирижировать Южную Осетию, меня это не узнает, меня тоже. Как, говорит, Губашмед поехать? И я спросил здешних музыкантов, которые часто с ним очень дружат и очень часто работали. Я говорю, кому-нибудь Башмед звонит? Нет, ни разу. Наверное, я, может быть, такой дурак и неправильно воспитан. Когда среди моих друзей у кого-то все нормально, я могу их годами не видеть. Но когда что-то у них начинается, я сразу первый прибегаю, стою рядом, звоню. Даже были такие, которые в коммунистическое время занимали большие должности, потом их начали там выявлять, что-то снимать с работы. Вот как раз тогда я к ним и приходил. Потому что есть мировоззрение, есть еще дружба. Это очень важно. Звонили мне из Москвы мои товарищи. Один, у него двойное гражданство, он российское и английское. И он мне звонит, Бубочка, вот там в Лондоне квартира, пили своих, вот ключи, поезжай, все там живи. Из Киева звонят, приезжай, машина стоит, квартира стоит, не хуже будешь, чем в Тбилиси. Это приятно, когда ты. Вчера позвонил один очень популярный эстрадный певец. И сказал, Вахтанг Касым, я говорю, горжусь, я не буду сейчас фамилию назвать, что я имею право к вам позвонить. И если вам нужен, я говорю, спасибо огромное, я говорю, рад, что ты мне просто, я твой голос услышал, это уже хорошо. Жить, сложно жить, в этом весь фокус, а умирать, все умирает.
Это был Вахтанг Кикабидзе, он говорил о причинах российско-грузинской войны.
Фрагмент подготовил Олег Панфилов. В этом месте мы прервем передачу на 2 минуты и вернемся к микрофону после краткой сводки новостей этого часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Коллегия присяжных Мосгорсуда признала банкира Алексея Френкеля и 6 остальных подсудимых виновными в организации убийства первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова в 2006 году. В Сергокалинском районе Дагестана в перестрелке с милиционерами убиты 3 человека, подозреваемые в участии в незаконных вооруженных формированиях. В Ингушетии в городе Карабулак подорвана автомашина «Урал», погиб военнослужащий. В Москве простили с одним из самых популярных в Советском Союзе и России исполнителей, певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Похороны Магомаева состоятся в среду в Баку. На Украине Верховная Рада во вторник не смогла принять пакет антикризисных законопроектов. Власти Сирии приняли решение закрыть американскую школу и культурный центр в Дамаске. Сирия обвиняет США в агрессии в связи с операцией американских сил на ее территории у границы с Ираком. В результате операции, направленной против боевиков Аль-Каиды, в воскресенье погибли 8 человек. Китай поддерживает присоединение России ко Всемирной торговой организации, заявил премьер Госсовета Вэнь Цзябао на российско-китайском экономическом форуме в Москве. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу известного российского адвоката Александра Гафштейна и еще 11 лиц, обвиняемых в принадлежности к так называемой «русской мафии». Иракские лидеры согласовали содержание поправок, включение которых в проект договора с США о пребывании американских войск в стране они будут добиваться. Исландия принимает срочные меры для стабилизации своей финансовой системы. Во вторник сразу на 6% была увеличена ставка рефинансирования. Ведущие мировые интернет-компании пришли к взаимному согласию о введении всеобщего кодекса поведения в сети.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». Выпуск подготовил и ведет Ефим Фиштейн. Насколько финансовый кризис способен осложнить ситуацию в наиболее проблемном российском регионе на Северном Кавказе? На этот вопрос наш корреспондент Олег Кусов попросил ответить экспертов, собравшихся в студии «Радио Свобода».
Неоднократно уже говорилось, что Северный Кавказ остается самым проблемным регионом России. А Россия вступает в период финансового кризиса. Если учесть, что в основе большинства проблем Северного Кавказа лежит сложная экономическая ситуация, как финансовый кризис может отразиться на этом регионе? Эту тему мы обсудим с гостями. Главой Международного комитета по проблемам Кавказа Русланом Кутаевым, сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа Рауфом Вердиевым и обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Иван, пожалуйста, вам слово.
По всей видимости, экономический кризис, в который вступает Россия, будет отражаться на ситуации на Северном Кавказе по той простой причине, что нынешняя стабилизация Северного Кавказа одной из своих основ имеет вот эту вот относительно благополучную экономическую конъюнктуру в стране. Может быть, не так хорошо все стало в республиках Северного Кавказа, которые остаются дотационными, а некоторые ультрадотационными регионами. Но в каждой кавказской семье есть люди, которые работают в России и в других ее регионах, и общий рост доходов в последние годы, конечно, сказывался на состоянии этих семей, и часто лишние $150-200 сильно меняли настроение. Но я бы хотел сказать, что не стоит преувеличивать эту социально-экономическую составляющую в том, что на Кавказе происходит. Люди, которые сейчас выбирают этот путь вооруженной борьбы за свою религию, они совсем не всегда делают это от какой-то социально-экономической безысходности. Часто это очень обеспеченные, образованные люди. И здесь нужно говорить о сочетании факторов экономического кризиса, который, наверное, отразится на том, что происходит на Северном Кавказе, и кризиса идейного, потому что у России в последние годы явные проблемы с предложением какой-то конструктивной идеологической программы для людей, живущих на Кавказе. Они не очень понимают, зачем им находиться в этой стране и что в ней, собственно говоря, делать. Когда к ним достаточно неоднозначное отношение со стороны этнического большинства, когда не предлагается каких-то позитивных проектов для региона, и когда есть такая альтернатива в виде вот этого радикального ислама.
Это было мнение Ивана Сухова. Вопрос Руслану Кутаеву. Скажите, пожалуйста, Руслан, на чем сегодня держится экономика Чечни? Мы знаем, что в соседних республиках, в Осетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, что-то еще работает, какие-то предприятия функционируют, кто-то водку разливает. Чем живет Чечня сегодня?
Вот это социальное благополучие последних 5-8 лет российского государства, оно, в принципе, на гражданах Чеченской Республики не отразилось. Пожалуй, родственники, проживающие, собственно, в российских регионах и за пределами российского государства, они поддерживали своих родственников. И зачастую вот эти злополучные 100-200 если 500, это вообще полное благополучие долларов, они и являлись спасением этих людей. Экономический кризис, начало которого сейчас только мы наблюдаем в российском государстве, в принципе может отразиться на бюджете этих людей. Что касается того, чем живет сегодня Чеченская Республика, торгуют, батюшка, торгуют. Единственное, что осталось в Чеченской Республике, это базарчики, это ларьки.
Ну, во времена премьер-министра Чечни Шамиля Басаева торговали большей частью людьми.
Людей похищают, довожу до вашего сведения. Людей убивают, трупы продают, похищенных людей тоже продают. Поэтому, да, при Шамиле Басаеве огромнейшее количество средств массовой информации освещали это. Более того, Люди, которые похищали людей, сегодня облечены в погоны больших начальников, министров, имеют ордена и медали, а то и звезды героев России, проблема остается.
Руслан, а на какие деньги возводятся эти дворцы, строятся фонтаны в Грозном?
Единственное, что мне известно, что всем этим занимается фонд имени Ахмада Кадырова. Откуда изыскиваются эти средства, сказать я не могу.
Рауф, ваше мнение, скажется ли финансовый кризис на ситуации на Северном Кавказе?
Безусловно, кризис скажется на ситуации, и не только на ситуации на Северном Кавказе, но я думаю, что это глобальный процесс. И о переделе миропорядка мы еще с вами будем говорить долго, потому что на самом деле Кавказ – это всего лишь одна из составляющих, которая попадет под переделы финансово-промышленных групп. В частности, говоря о республиках Северного Кавказа, можно сказать, что там, конечно, огромный потенциал. В республиках Северного Кавказа люди постепенно начинают приходить в себя, потому что вот эти последние 15 лет они просто выводили из строя огромное количество трудоспособного населения, заставляя его мигрировать в другие регионы России и за рубеж, в частности. Поэтому сегодня Северный Кавказ – это та ниша людей, которая не смогла выехать. Это раз. Второе – это подверженные различным, как радикальным исламским, так и, скажем так, различным сектантским веяниям. И это сама проблема безработицы. На Северном Кавказе подросло новое поколение достаточно умных, современных, интеллигентных молодых людей, но в силу обстоятельств сложившихся они не могут найти работу и, соответственно, выезжают за пределы Северного Кавказа, рассеиваясь как по Российской Федерации в целом, так и по всему миру. Вот, в частности, по Северной Осетии я скажу, что там был огромнейший военно-промышленный комплекс. Достаточно много было специалистов, около 40-50 заводов, работавших в сфере так называемых современных нанотехнологий, и эти люди просто уехали. Сегодня найти очень тяжело. Даже если сегодня правительство будет выделять определенные средства на восстановление военно-промышленного комплекса, а это сегодня задача актуальная, мы с вами понимаем, то специалистов собрать со всей России, скажем так, будет достаточно тяжело. Или, например, придется кого-то обучать. В Ингушетии мы видим сейчас процессы дестабилизации начинаются гражданского общества, где вопросы социальной уязвимости тоже достаточно актуальны. Были программы в Ингушетии, например, была свободная экономическая зона, и, соответственно, были какие-то вливания, но сегодня процессы в Ингушетии достаточно тяжелые. Рабочеспособного населения достаточно много, а работы, соответственно, не так уж много. То же самое в Чечне, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии и во всех других северокавказских республиках. Проблема с Грузией, она обострила финансовую часть, которая сказывается сегодня практически на каждой семье северокавказской, потому что Кавказ находится сегодня опять в стадии напряжения. Люди отвлечены. Если в целом в центральной части России люди занимаются непосредственно своим совершенствованием, то на Кавказе, помимо того, что человек должен заниматься своим совершенствованием, он постоянно находится в стадии какого-то напряжения. Взорвут, не взорвут, будет провокация, не будет провокация. А эти процессы все отвлекают.
Мы говорим о том, что есть на самом деле. Давайте поразмышляем над тем, как должно быть на Северном Кавказе, учитывая природные богатства этого региона, наличие транзитных путей на Ближний Восток. Как должно быть и что этому мешает? Пожалуйста, Иван Сухов.
Ну, об этом довольно давно уже говорит главным образом полпредства президента в Южном федеральном округе. Как это должно быть? Должна быть установлена транспортная инфраструктура от Каспийского до Черного моря. Должны быть построены новые дороги, должна быть построена сеть маленьких локальных аэропортов, чтобы люди могли перемещаться не на автобусе по много часов, а за 40 минут, там, полтора часа перелетать из одного региона в другой, потому что есть потребность в этом реальная, и движения нету на самом деле. Должны восстанавливаться предприятия, которые есть, действительно, потенциально могут быть лидерами в регионе и всей Европейской России, и в России в целом. Чего стоит только один вольфрамо-молибденовый комбинат в Кабардино-Балкарии, который на сегодняшний день находится в критическом состоянии по-прежнему. Таких предприятий немало. Есть куда развиваться, но почему-то этого не происходит, и, конечно, нынешняя экономическая рецессия, скорее всего, только затруднит этот процесс. Были какие-то оптимистические движения в конце работы Козыка в полпредстве в Южном федеральном округе и в период работы Григория Рапоты на этом посту. Составлялись инвестиционные программы в регионах, достаточно серьезные. Но обсуждалась, в частности, смена собственника на этом Тернауском вольфрамо-молибденовом комбинате. Говорили о том, что интерес к комбинату проявляет компания «Базовый элемент» Дерипаски. А потом выяснилось, что она отказалась от планов инвестировать в этот объект, хотя он перспективный, хотя понятно, что это привлекательная вещь. Второй в России комбинат такого профиля. В общем-то, уникальное производство. Отказ группы «Базовый элемент» произошел еще до начала экономической рецессии в России. Это свидетельствует о том, что даже в условиях, когда, в общем-то, формально никакого кризиса не было, российские большие компании не очень стремятся туда идти. Государство, видимо, должно предпринимать какие-то усилия для того, чтобы направить туда крупных инвесторов. Оно и предпринимает, но, видимо, недостаточно.
Руслан Кутаев, вы верите в усилия федерального центра в отношении Северокавказского региона?
Дело в том, что когда формируется бюджет любого государства, вот в частности российского государства, из-за цен на нефть и газ, заблаговременно туда вкладывалось, что должен быть профицит бюджета. То есть он формировался таким образом, что некие деньги идут в стабилизационный фонд, ну, понятно, в последующем, которые могут быть вовлечены. Если вот эта тенденция не остановится, если будет последующее снижение цен на нефть, на газ, в этом случае не только не ожидается профицит, а дефицит бюджета. Для чего я делаю вот эту оговорку? Дело в том, что Кавказские регионы, что это единственные регионы, где демографически развиваются, где значительно серьезно безработица, чем в любом другом регионе российского государства. К великому сожалению, совершенно глубокое убеждение, это не чисто интуитивно, это совершенно четкое исследование показывает, что само государство российское, само политическое руководство не верит в перспективу Кавказа. Имеется в виду национальных республик. Не верит почему? Да потому, что они ничего не делают для развития этих регионов. И вот это напряжение, которое вечно там поддерживается, у меня глубокое убеждение, это какое-то политическое решение. Если бы Кремль принял бы политическое решение для стабилизации Кавказа, это можно было бы сделать в течение 1 года, 2 лет. Не больше. И все предпосылки для этого имеются. И соответствующие экспертные какие-то вещи, в том числе и мной, и моими коллегами, были представлены. Просто противопоставление одной социальной группы, одной религиозной направленности людей. Не надо друг другу противопоставлять. Это решается очень просто. Этих людей вовлекает в общественно-политические процессы этого государства. Они отталкивают их. И вот до тех пор, пока специальные службы, политическое руководство не осознают, что граждане этого государства имеют равные права, они равным образом должны быть допущены к политическим процессам, они равным образом могут быть потребителями всех благ этого государства, вот тогда и решаются проблемы. На Северном Кавказе вот этого даже не наблюдается.
В обсуждении темы принимали участие глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев, сопредседатель Российского конгресса народа Кавказа Рауф Верзиев и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Наш корреспондент Олег Кусов обсуждал с гостями «Радио Свобода» тему возможного влияния финансового кризиса на обстановку в Северокавказском регионе. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». На Западе психолог в детских учреждениях присутствует давно. В России тоже есть школьные психологи и психологи, работающие в детских домах и интернатах. Некоторым из них удается помогать детям и родителям, но очень часто их роль остается формальной. У микрофона Татьяна Вольцкая.
Когда мой старший сын поступал в первый класс, в российской системе образования наблюдался бум тестирования. Будущие первоклассники обязаны были посещать подготовительные занятия, а потом пройти некое испытание, состоявшее в рисовании на скорость звездочек и кружочков, чтении, счете и ответе на элементарные вопросы, вроде того, как зовут родители, кто они по профессии и знаешь ли ты свой адрес и название города, в котором живешь. Отдельно нормальные дети, вроде моего сына, так и не сообразили, что звездочки и кружочки надо обводить как можно быстрее, поэтому школьный психолог поместил их имена в самом конце списка. После повторного испытания мой сын в школу все-таки попал и учился вполне сносно. С тех пор я отношусь к школьным психологам с некоторым недоверием. Хотя во многих случаях напрасно, поскольку поле их деятельности гораздо шире определения способностей к обучению первоклашек. Но каково оно, это поле, вот в чем, быть может, один из главных вопросов. Одна из самых тяжелых проблем, что на одну школу сегодня приходится один психолог, говорит детский психолог Любовь Орлова.
Есть другие организационные системы, где психолог работает поток младшей школы, поток средней, то есть на каждый поток свой психолог. То есть, в принципе, это зависит от организации. То есть, если этим заняться, я могу сказать вот о своем последнем опыте, ну, один психолог на 800 детей. Конечно, это смешно. Конечно, я там консультирую, принимаю родителей, но ввиду такого вот несоответствия очень много сводится просто к формальности. И, в принципе, это всех устраивает вообще. Написала отчет, там создали какую-то видимость работы, выступила пару раз на педсовете. Конечно, здесь какого-то вот результата от этой работы не видно.
В школе же в каждом классе есть дети, у которых проблемы с поведением, с обучаемостью, естественно. Вам случалось вот реально помочь какому-то конкретному ребенку? Может это школьный психолог или нет?
Конечно, можно. Я вот в последнее время работала с первоклашками на адаптацию. Очень много домашних детей. Как правило, они одни в семье. Им просто необходимо адаптироваться. Они привыкли быть среди взрослых. Родители, соответственно, гиперответственны. Они берут на себя то, что должен делать ребенок. Он пришел в школу, у него новый этап жизни. Вот я вот этим занималась. Удавалось убедить родителей не делать ребенка то, что он может и должен сделать сам. Просто делать уроки, там, думать. Не надо за него думать. Они просто начинают думать. Я говорю, ребенок пришел, он делает задание, он учится думать. Не надо за него решать задание. Это проблема, действительно. То есть это и родители проблем. То есть они с самых лучших побуждений начинают думать за ребенка, как ему. Соответственно, ребенок просто он не понимает, что он делает в школе через какое-то время. Проблема с адаптацией к детскому коллективу тоже есть. Очень часто замыкается, особенно домашние дети. Они приходят, а дети-то разные. Оказывается, он не один такой, оказывается, много. Вот с ними тогда работают. То есть начинаешь как бы учить дружить, слушать другого.
Все это проблемы, так сказать, общего характера, но есть и вполне индивидуальные.
Ну, вот у меня была девочка, мы начали с ней работать в 4-м классе. Интересная девочка, то есть у нее была такая вот конкретная проблема. Она не отвечала на уроках, по-моему, в 1-м или 2-м классе. То ли кто-то над ней засмеялся, то ли что. И вот она с тех пор просто перестала. То есть ее вызывает, она стоит молчит. И мы с ней, в общем, долго достаточно работали, с мамой работали. На самом деле, наверное, какой-то вот айсберг, то есть вот отдельно ребенка от семьи просто невозможно. Его вот вся вот проблема, конечно, 80% это из семьи. То есть здесь вот проблема была в отношениях с мамой, в семье, а проявлялась она вот таким вот образом. А девочка вот излишне самолюбивая, амбициозная, она, скажем так, вот себя утверждала. Вот она не такая, как вот ее вызывают, она знает, но она не отвечает. Эту проблему можно было решить, допустим, в 1-м классе, не в 5-м.
А что для этого нужно было? Психологов больше? Или чтобы учителя обратили на это внимание, позвали психолога, настояли?
К сожалению, вот пока гром не грянет, никто, конечно, не перекрестится.
Психолог в школе необходим, так считает большинство родителей, которым я задавала этот вопрос. Марина Гумельянис, бабушка, она ведет домой из школы внучку-первоклассницу.
Сейчас дети приходят с очень неуравновешенной психикой, и так учителям с ними тяжело справиться, и, конечно, наверное, нужно вмешательство медицины, это точно. Я когда бываю на мероприятиях, дети просто неуправляемые.
Один психолог на школу вот может справиться с этим?
Ой, вы знаете, это мне трудно сказать. Угу. Хотя бы с одного начать, потом увидеть, что пойдет дело. Сейчас ведь, знаете, не все обращаются к психологам, к психотерапевтам, считают, что это как-то не очень прилично.
А тебя как зовут?
Ася.
А у тебя есть в школе психолог?
Нет.
Наталья Полякова, мама, опять же, первоклассница. Она тоже считает, что психолог в школе нужен.
Детки разные, проблемы все равно у всех есть, там, видимые или не очень. Все равно, конечно, консультация психолога нужна.
У вас есть психолог в школе?
Говорят, есть, но я пока не видела. Мы в 1-м классе еще вот только-только адаптируемся.
Кирилл учится в 9-м классе. Я спрашиваю его, есть ли у него в школе психолог.
Да.
А он вот как-то помогает вам? Замечаете ли вы его работу?
Да, замечаю. Есть такие уроки специально по психологии. Да.
Ваши конфликты решать помогает, нет?
Помогает.
Итак, большинство большинство согласно в том, что психолог в школе – это нужная фигура, но как она должна действовать, это все понимают по-разному. Главная проблема – это непонимание роли психолога директорами школ, говорит детский психолог Евгения Стативо, имеющая большой опыт работы в детском доме-интернате.
Сложнее всего в этой работе было справляться не с детьми, а с педагогическим коллективом. Администрация не всегда понимает, что такое работа психолога. Они хотят иметь сразу по мановению, чтобы дети учились на 5 и не пропускали занятия. Очень приходилось долго объяснять директору, на что направлена работа психолога. То ли это психодиагностика, то ли это индивидуальная работа какая-то с ребенком. В основном, где бы я в школах ни была, везде в основном идет психодиагностика. Как иногда шутя нас называют, психометристы. Поэтому сказать, что в школе работает психолог, это будет, наверное, формальное отношение.
Вы хотите сказать, что вся функция психолога состоит в том, чтобы определить, что у ребенка не так, а дальше происходит остановка?
Не то, что не так. Была у меня одна история с мальчиком, с Максимом. Мне его, честно говоря, так было жалко, когда за плохое поведение его хотели отправить в специнтернат. Я была потрясена, как комиссия вооружилась против этого бедного одного мальчика. Конечно, были неадекватные действия со стороны матери. Я не могла долго понять, почему мать не может защитить своего ребенка. Его перевели с другой школы. Прошел где-то месяц, и за месяц вдруг ребенку выводят на эту комиссию. Как за месяц они могли определить, что ребенок неадекватен, что ребенок так нуждается уже в этом специнтернате? Когда спросили мое мнение, я сказала: не отправляйте этого ребенка в специнтернат, дайте мне возможность с ним поработать. Долго я не могла пробиться к пониманию и доверию этого ребенка, но все-таки нашла.
Сколько ему было?
12 лет. Но нашла я все-таки к нему подход, и слава богу, потому что мальчик раскрылся. Выяснилось, что очень большая вина педагогов тоже. У преподавателей есть любимчики. Это самое страшное. Да, я понимаю, у любого человека есть симпатия, антипатия, но хороший педагог, он никогда не проявит внешне, где любимчик, а где не любимчик. За стеной школы, пожалуйста, хоть в гости пускай приглашают. Но в стенах школы преподаватель и педагог не имеет права показывать свою неприязненность к ребенку. В данном случае преподаватель, с которым я поговорила, классным руководителем в частности, она очень агрессивно восприняла, образно говоря, била себя в грудь, говоря, что она педагог с 40-летним стажем. Я таких педагогов, честно говоря, боюсь. С 40-летним стажем они уже должны отдыхать где-то, либо заниматься другой деятельностью. Но все-таки более-менее я смогла их убедить изменить отношение к мальчику. А ситуация такая, любимчики этого преподавателя, преподавателя, мальчику на ухо шептали всякие гадости, нецензурные. Естественно, что ему оставалось делать? Он начинал защищаться, проявлять агрессию. Он их от себя отгонял. Преподаватель не могла сделать замечание своим любимчикам и выставляла ему претензии, что вот он хулиган. Даже если ребенок вдруг опаздывал в школу, его выгоняли, его не впускали на урок. Хотя не имеют права этого делать. А если мальчик уйдет на улицу, а если попадет под машину или попадет под чье-то влияние? Это же на совести у того педагога, который не пустил на занятия этого ребенка. Это страшные вещи. Но я понимаю, что тут и мама, конечно, все внимание своей мама уделила внуку, а забыв про ребенка. Отец, как всегда, у нас работает, ему некогда. И никто не мог позаботиться о том, чтобы ребенка утром рано разбудить, накормить и отправить в школу. Все было взвалено на его плечи. Ни один педагог никогда не поинтересовался, почему он опаздывает и чем ему можно помочь.
Как вам удалось найти подход?
Я не могу выдавать его некоторые такие интимные моменты, потому что я ему дала слово, что это все останется между нами. Но нашла я подход. В результате лицо ребенка просто засияло.
Он вам какие-то все-таки рассказал свои секреты, да?
Да, обязательно он поделился. Насколько важно завоевать доверие ребенка. Максим мне объяснил, в чем дело. Мама боялась появляться в школу, потому что ее упрекали, какой у нее сын хулиганист и какой плохой, и она просто-напросто боялась. Взять даже такую ситуацию. Мы с Максимом вывели правила, по которым он будет учиться в школе, и мы с ним расписали. Через неделю я испугалась, что ребенка нет, обратной связи нет, решила выяснить, в чем дело. Преподаватель говорит: я не могу поверить. У ребенка появились отличные отметки. Ребенок стал спокойным, усидчивым, перестал реагировать. И когда я встретила Максима, и он с радостью показал свой дневник, где у него были 4 и 5, мальчишка-то умный, видно было сразу. Я сказала: так это же здорово, хорошо, на что ребенок ответил: так плохо теперь дома, потому что мама не верит в то, что это мои оценки. Она думает, что эти оценки в дневнике поставил я. Когда я предложила, пусть мама хотя бы позвонит и выяснит, на что он ответил, я ей предлагала, она отказалась. Сказала: сейчас меня опять будут из-за тебя ругаться.
К сожалению, такой индивидуальный, глубокий подход к детям в российских школах скорее исключение.
Не нужно стремиться к количеству, надо стремиться к качеству. Пусть это будет один ребенок. Даже если мы одному ребенку поможем, это уже большой прогресс, это уже большое продвижение, потому что это личность, будущая личность.
А какую роль играют школьные психологи в других странах, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
В Германии как-то не покажется странным, ситуация с психологической помощью в государственных школах, по мнению самих психологов, неблагополучна в результате того, что за последние годы бюджетное финансирование школьного образования изрядно сократилось. Как правило, в школах психолог принимает два раза в неделю. Согласно профессиональным обследованиям, однако, двое из трех немецких детей имеют психологические проблемы и нуждаются в помощи. Клаус Зайфрид, руководитель одного из берлинских консультационных центров по школьной психологии, требует больше психологической поддержки для учителей и учеников непосредственно в школах. В берлинских же школах на одного психолога приходится 6300 детей, тогда как по международным стандартам максимум возможной нагрузки для одного психолога 2000 подопечных, нормальной же нагрузкой была бы 1000. В Германии существуют, правда, и уже упомянутые консультационные психологические центры, которые координируют работу со школьниками, проводимую различными медицинскими и немедицинскими организациями, в том числе и работу полиции в случаях проявления детской агрессивности. Но ждать профессиональной помощи во всех случаях родителям и детям приходится долго, и во многих случаях дети, родители и учителя остаются наедине со своими проблемами, справиться с которыми им без психологической помощи не под силу. По мнению Клауса Зайфрида, в школах необходимо в этом направлении сделать многое. В частности, необходимы большая ясность правил и границ для детей, связь между учебой и проведением свободного времени, консультации школьных психологов, специальных психологически ориентированных педагогов и их помощников.
Говорил наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Материал Татьяны Вольской завершает этот выпуск передачи «Время и мир». Вел его сегодня Ефим Фиштейн, режиссером была Наталья Аркадьева. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как повлияло на политическую обстановку в Грузии поражение в Юго-Осетинском конфликте? Об этом говорим с активистами общества «Мемориал» Олегом Орловым и Варварой Пахоменко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осталось 9 рейсов, но летчики не летят. Заставить их...
Стало известно о создании нового оппозиционного движения.
3,5 года условно присудил районный суд студентов за избиение.
4 американских вертолета пересекли границу со стороны Ирака.
Уже ликвидировано производство сахара.
Бритоголовые собирались продолжить убийство чернокожих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».